Слава нашему Господу! Мы с вами по милости Божьей идем дальше по местам Священного Писания. Сегодня, как мы идем по порядку, достигаем места Писания 1 Коринфянам 4 главы, стих 16. И здесь такая интересная фраза, очень глубокая и очень насущная. Начало этой фразы хотя бы из 14 стиха. Думаем мы об этом, не думаем, это серьезное положение. Наша сегодняшняя тема, Бог даст, будет касаться основного направления. Кому, в чем, насколько, зачем, для чего мы подражаем. Опасность этого вопроса заключается в том, что Иисус сказал интересную фразу в одни плоти. Вы исполняете похоти отца вашего. По-другому вы будете подражать тому, кого вы считаете за авторитет. Дальше вы будете подражать тому, кто делает то, что вам нравится. По-другому, если в этом объекте, я пока объектом назову духовную личность, не называя человека тогда или дух, если в этом объекте существуют любимые направления грехов, то вы будете ему подражать. Если это будет источник грехов, он станет вашим отцом, вашей матерью. А в каком плане вы примете вот это помазание отцовства, материнства? Да только не Божие. Это правда. Интересно то, что люди будут искать себе учителей, которые бы льстили слуху. То есть они будут им подражать таковым, с такими будут контактировать, будут интересоваться. Туда будут переходить в такие собрания. Апостол Павел сказал, отвратят от здравого смысла слышания своих ушей и будут избирать то, что свойственно их внутренности. По-другому, каждый человек покупает те яблоки, какие ему нравятся, для глаз, а с другой стороны, для вкуса. По-другому звучит так. Вот что во внутренности, в физиологической стороне человека заложено, ну, какая-то приятность к определенным вкусам пищи, вот такую пищу он ее и будет искать. По-другому не будет. Если нравится пища чистоты и святости, он пойдет туда. Если нравится глубина познания истинной воли Божьей, чтобы исполнить, он будет там. Если нравится, чтобы, знаете, размазывали вокруг и около, поверхностно касались, не то, что в голову бы греха не били, да и за хвост бы не дергали, значит, отправиться именно в то направление. Значит, отсюда вытекает вопрос. Дальше будет защищать, будет охранять. Будет набрасываться против тех, которые, через которых Бог будет раскрывать и разоблачать вот ту, ну как сказать, то состояние безобразия. Вот здесь интересный закон. Павел пишет, первое послание Коринфянам 4 главы, 14. «Не к постыжению вашему пишу сие». Мы как-то в предыдущих частях тем других разбирали вопрос. Оказывается, принципиально, раз говорит, касаемся этого вопроса, это будет постыжение ваше, потому что вы нарушители. Потому что это у вас уживается, укрывается, вы это оправдываете и так дальше. А теперь, говорит, я это пишу, и если так будем говорить, то получается будет ваше постыжение. Постыжение заключается потому, что до сих пор вы не захотели исправиться и остались в этом состоянии. Но цель моего письма этого не к постыжению. Хотя и буду называть те вещи, в которых у вас колоссальное упущение. Не к постыжению вашему пишу сие, но вразумляю вас, как возлюбленных детей моих. Значит, заостряем наше внимание. Детей моих. Теперь интересно то, что если вы будете понимать, что вы дети мои, и в ваших глазах я буду отцом вашим, только в правильном смысле слова, потому что ниже говорится, тысячи наставников, мало отцов, я родил вас во Христе Иисусе благовествовании. Дальше. Вот если вы являетесь детьми моими, по-другому, с вашей стороны, в ваших глазах, в вашем естестве, я вам отец, то вам захочется быть подражателем мне. Но если в вашей внутренности появится склонность к каким-то другим авторитетам, по каким вопросам и причинам, это глубокие моменты, то вы моментально переключитесь. И когда мы читаем послание апостола Павла, он говорит, слушайте, да вам бы хвалить меня, не потому, что я нуждаюсь в вашей похвале или в чем-то. Ну ведь я же для вас, да, апостол. Чего, говорит, вы переключили ваше внимание абсолютно на других? Вот переключение вашего духовного внимания на предмет того, чтобы не подражать тому помазанию, которым Бог наделил мою внутренность, говорит и свидетельствует о положении вашего внутреннего безобразия и разложения. Думаем внимательно. очень хорошо думаем. Еще раз. «Не к постыжению вашему пишу сию, но вразумляю вас, как детей возлюбленных моих, как возлюбленных детей моих. Ибо хотя у вас тысячи наставников во Христе, но немного отцов, я родил вас во Христе Иисусе благовествованием». Посему, на основе вот этого всего, вот теперь 16 стих, который мы и рассуждаем. «Умоляю вас, подражайте мне, как я Христов». Фраза «подражайте мне» говорит о вопросе, что вы не подражаете во многих положениях. Дальше вы будете подражать тем, кто вам на руку, кто вам выгодный. Вы будете подражать тем, кто, знаете, близки вам по духу, сродни. Вы будете сближаться с тем, с кем вы одного поля ягодка. Дальше вы будете сближаться с тем, от какого вы рода колена. Вот хам его заносит духовная сила, это не физический заход в шатер отца. Он обнаруживает наготу, это не физическая сторона. Я случайно зашел. Это один вопрос. Зачастую бывают такие моменты, когда человек делает что-то и говорит, ну у меня так случайно получилось. А бывает, я говорю, так ты это специально сделал или случайно? Случайно. Тем, говорю, хуже для тебя. Почему? Я говорю, если специально там заложен вопрос твоего естества, ты подумал, подумала, захотел и сделал. А случайно говорит о вопросе, что ты водимый. Успеваем? Не думал, не хотел, так получилось. Прямым путем именно в тот момент тебя приносит в шатер твоего отца, чтобы видеть наготу. Ой, мы приехали. Знаешь, что получается? Дальше. Теперь. Если кто-то из его братьев с ним сродни, то в паре они никогда не пойдут и не накинут, как они сделали одежду на свои плечи, и зашли в шатер, так спиной зашли, чтобы не видеть наготы, и накрыли. Понимаем, да? Вот здесь интересно, мы в прошлой теме как-то сами рассуждали очень глубокий вопрос. Все зависит от того, какого кто духа. Вот эти двое оказались одного духа. 12 человек соглядатаев, 10 сразу поняли, вычислили, что они одинаковые. А двое, Иисус Навин и Хален, вычислили, что они между собой одинаковые. И в глазах Бога, надо было так сказать, эти двое были другого иного духа, в смысле положительного Божьего благословенного. Раз там о духе идет речь, то значит 10 не могли не быть другого безбожного духа. Они обязательно были того духа, того рода. Теперь дальше. Кто кому подражал? Общество народа Божьего выслушало. И для них был выбор, кому подражать. В основном общество народа Божьего выбрало. Мы подражаем этим десятерым. Бог с ними быстро решил вопросы. Они тут же умерли, там через некоторое время, погибшие, пораженные. Проходит незначительное время, понимаете. Там это же вообще творятся такие вещи. За каменюки берутся. Плачут. Дальше. Корей, Дафан, Аверон поднимаются на восстание. И народ сразу поднимается. Они подражают им. Сродни, сродни. Птицы слетаются по роду своему, внутри рода по интересам. Сродни. Влечет. Прямым путем влечет. 250 человек погибают. Эти трое, Корей, Дафан, Аверон, погибают. Но если вы прозрели, будет у вас покаяние, то у вас должна быть интересная реакция. Моментально они поднимаются и говорят на другой день, вы умертвили народ Божий. Вы не сможете подражать Моисею. Вы не сможете подражать этим двум. Смотрите, интересный закон. Священное Писание говорит, когда все это случилось, немножко дальше, если посмотреть, и Бог сказал, а теперь разворачивайтесь и идите в пустыню. 40 лет! Будет повышение духовной квалификации для тех, кто войдут в землю обетованную. И 40 лет будет дано на вымирание всех остальных. Что они делают? Священное Писание говорит. Они моментально берут мечи, берут оружие и говорят, каемся, Господи, мы каемся, мы идем брать землю обетованную. Народ, бодствуйте, чтобы мы не попали в беду. В каком плане? Ты что, не видишь? Они готовы. Они взяли Слово Божие, оружие правды, в левую и правую руку. Они говорят, что они теперь с Богом во встрече. Бог говорит, слушай, предупреди их. Меня с ними нету. Это не покаяние. Это эмоции. Как только они пойдут туда, там будет поражение. Моисей говорит, не ходите. Бог сказал, что его вместе с вами нету. Потому что это у вас эмоции работают. Это ваш мозг включился, и он вычисляет. Как надо сделать, как нужно поступить, что нужно сказать, что нужно выдать. Как взяться за мечи? Позвольте, мы не замечаем, что это вычисления очень хитрые. Какие? А мы как думаем, это мозги заработали у них, мысли или духовная сторона, демонические силы увидели, что они разоблачены, и теперь нужно перехватить инициативу. Надо пристроиться рядом и пойти на исполнение дела Божьего. Бог говорит, я вам покажу, что здесь происходит. Там духи зашевелились. Вот теперь, говорит, как вы пойдете, там поражение. Такое поражение пало. А что так? Вот мы хотим подражать истине, мы хотим смотреть на мужей веры, на жен веры, и вот мы им теперь подражаем. Священное Писание, я не помню, как-то мы с вами разбирали какую-то тему, очень интересно. Послушай, говорит, Павел пишет Тимофею, кто незаконно подвизается, успеха не будет иметь. Подвизаться, с одной стороны, оно касается вопроса подражания. Подражание – это дублирование, копирование. В определенной степени. Это преображение в тот образ, который ты видишь. Каждый выбирает такой образ, какой ему нравится, и в этот образ он преображается. Или по-другому, вот до этого образа доходит, а дальше говорит, хватит, все, дальше не надо. Если внимательно посмотреть, потом уже Иисус Навин подводит, или Бог через него, через Иисуса Навина подводит 12 колен народа Израиля к земле обетованной, эй, 2,5 колена. Интересную мысль выдают. Вот до этого места ты довел нас до Иордана, хватит. Мы здесь будем царствовать, мы здесь города построим. Что вы делаете, говорит, вам Бог сказал туда перейти. Они говорят, знаешь что, хватит, мы здесь на этой земле поживем. Мы, знаешь, какой ревностью обладаем, мы построим города, мы построим места для скота где-то будет, мы оставим жен и детей, мы возьмем мечи и впереди вас пойдем. Думай, народ. И мы не вернемся назад, пока вы не успокоитесь все. Бог говорит, пускай идут. Думаем, хорошо думаем о этих вопросах. Что за это образ такой появился, которому они стали подражать? Поэтому вот здесь ставится вопрос. Подражают тому, кто стал авторитетом. На того стараются быть готовы похожими. Вот удивительно. На молодежь посмотришь, каких книжек начитались, тому подражают. Каких фильмов насмотрелись, тому подражают. На каких встречах были молодежных или где, да это уже не только их, надо брать все возраста. Просто более взрослые менее способны к дублированию, они более, знаете, мозги включают и тормозят. А может быть по другой причине, что у них столько этих образов для подражения, что у них очередной, да ну его, на что его надо. У них вся внутренность уже бывает заполнена подражанием тому, 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 тому. А что-то получается интересный закон. Что такое маски на лицах человека? Одетая маска на лицо, это надо подражать всем своим естеством, этому образу, который на этой маске. Ну, рассуждаем. Практика Священного Писания и жизни показывает, чем больше людей живут на земле, тем больше они специалисты по обилию разновидностей масок, а еще по жонглерским успехам, эквилибристике. Это знаете, что такое? Это там, где вот, ну, ноге одной невозможно стоять, он держит равновесие, и так проходит все нормально. Это так быстро, знаете, тут одну маску кинул, здесь другую, здесь третью, четвертую, пятую. Есть такое выражение, говорит, этого человека не поймешь. Одно думает, другое говорит, третье делает, четвертое предполагает. Что, первый раз? Вы что, не слыхали в простонародье? Говорит, это такой скользкий человек, как рыба, его не возьмешь. А рыба скользкая, правда? Нет? Почему? Потому что Бог сотворил рыбу, чтобы она жила в воде, и когда она в воде живет, то там у нее такая, ну скользкость появляется на теле, и хорошо она скользит. Вот ее когда хватаешь, она из рук уйдет. Ее только за жабры надо брать. Ну, я не специалист рыбак, ну, так дальше. Да люди уже мира сего говорят, ступка, знаете, что такое ступа, да, это такая емкость интересная, что нижняя часть это не плоская, а вот как сфера, срезанная пополам. Вот такое днище. И для этой ступки пестик такой же формы. У него прилегание такое, что маковка, как-то, маковое зернышко там, оно должен поймать. И вот когда ты туда что-то бросишь, этим пестиком придавил, оно не выскакивает. Парадокс, говорит, этого человека в ступе толкачом не утолчешь. Слушайте, если ослицы уже об этом говорят, народ Божий должен понимать. Позвольте, а кому это подражание? Отсюда возникает вопрос. Значит, кто является по родословной духовной линии, пожалуйста, не физической, авторитетом становится как бы в глазах человека, обладающий отцовским и материнским помазанием, только вопрос, чьим, Божьим или не Божьим. Человек на него берет равнение. Мне приходилось видеть людей, которые голосу подражают, ужимкам подражают. Дикция, ужимки – это движение тела, там, понимаете, мимика – это движение на лице. Голос, интонация – это вообще. Я видел специалистов, это вообще удивительнейшие вещи. Это таланты. В каком плане? Вот пообщались с человеком вот этой национальности, они уже его интонации говорят. Вот услышали этого, уже по его интонации, и не поймешь. Ну, профессионалы. Ну, это о таких вопросах, а в духовных вопросах? Есть вещи, которые мы не будем ни сегодня, может быть, ни завтра, а может быть, и никогда не будем касаться этих положений. Но некоторые одну тонкость, чуть-чуть коснемся. Есть специальные места, где учат духовному бесовскому образованию. Как? В каких церквах? Как себя надо вести, чтобы быть своим и незаметным. Для того, чтобы потом эту церковь разложить. Дальше мы касаться этого не будем. Бог это уже раскрывал. Это не первого года открытия, которое Бог давал. Факты, которые показывал и тому подобное. Поэтому вопрос, кто кому подражает? Почему подражает? С какой целью? Из-за чего? Удивительнейший вопрос. Если внимательно рассматривать взаимоотношения апостола Павла с Коринфянской церковью, он вложил всего себя, только чтобы мы правильно понимали, а всего себя в нем был, говорит, уже не я живу, а Христос. Потому что дальше, если рассматривать, он говорит, подражайте мне, как я Христу. И вот теперь он всего себя вложил. Парадокс. Люди не хотят ему подражать. Чтобы мы хорошенечко понимали. Я читаю местописание. Читаю 1 Коринфянам, 11 главы, 1 стих, всего лишь. Потому что дальше мы не будем касаться, только одну только деталь такую. 1 Коринфянам, 11 глава, 1, 1 стих. «Будьте подражателями мне, как я Христу». Вот отсюда вас сразу раз, и в период жизни нашего Господа в одни плоти. Сын Божий, он сказал о самом себе так. Насколько я помню, Филипп. Тот сказал ему, «Господи, покажи нам отца, и хватит». Он говорит, «Слушай, видевший меня, говорит, видел отца моего». То есть полностью, говорит, отпечаток отца – это, говорит, я. Рассматривая меня, ты можешь понять, увидеть во мне отца. Значит, генетика неба была полностью отображена в Сыне Господнем. Люди не хотели подражать ему. Почему? Он не вписывался в их критерии или рамки. Хотя бы те двое, идущие в Эммаус. А мы думали, было. Вот мы нарисовали, вот такая картина должна быть. Четырехугольник, десятиугольник. Ну, какая? Вопрос не в этом. Вот так, вот так, вот так, вот так вот должен быть. Если так будет, значит, это Бог во плоти. Вообще, я не знаю, они ожидали когда-нибудь Бога во плоти? Ну, в каком-то определенном степени, как сказать, или понимании, понимали, Мессия. Ну, что они там понимали? Почему я так говорю? Потому что были моменты, когда Иисус задал вопрос. Если Давид интересно говорит, «Сказал Господь Господу моему, сиди одесную меня, пока я положу врагов твоих под ножи ног твоих». Если он ему, ну, Бог, то как он ему сын? Там интересная такая фраза. И он их поставил всех в замешательство. А и раз, и рты раскрыли. Насколько я помню, написано после этого момента, больше никто не позволил себе задавать ему вопрос, потому что они не поняли, что он пару вопросов, и уже все. Отсюда вытекает вопрос. Они понимали, что должен Бог во плоти прийти? Ну, хотя вы понимали, что Сын Божий. В определенной степени многие понимали, потому что Священное Писание говорит об этих вопросах. Как Его имя, как и имя Сына Его. Это в притчах, насколько я помню, описывается. Сегодня мы не будем на это отвлекать наше внимание. И вот абсолютная личность, безукоризненная, но ты не можешь быть основанием для подражания тебе. Ты не вмещаешься нам. А чего это ради? Ну, для седобородых, седовласых, понимаете, у них опыт, стаж. Ну, хотим, не хотим, Захария, отец, Иоанна Крестителя, как это будет? Ну, за то, что ты, говорит, не поверил и своим умом, мозгом стал, своими мозгами стал рассуждать, своими гениальными. Вот. Ну, тогда, говорит, придется тебе повышение духовной квалификации, 9 месяцев. С отрывом от производства, говорения и слышания. И вот внутренний такой пост интересный у этого человека. Пост на уши и пост на язык. Знаете, я так смотрю на интереснейший закон, если бы мы научились иметь пост языка и пост ушей. Ох, было бы благословение колоссальное. Сегодня мы будем касаться, я не знаю, если сегодня одна часть будет или две, дело покажет. А дело в том, что зачастую не существует поста у языка. И отсутствие поста у языка называется болтливость, праздность. Если туда глубоко посмотреть, то это жуткий, кошмарный вопрос. Праздно, праздное, мы сегодня касаться должны этого вопроса, праздное, пустое место. Праздное место долго пусто остаться не может. Поэтому праздность, подражание праздности обязательно приведет к безобразиям, беззакониям. Человеку надо будет заполнить вот эту внутреннюю пустоту. И когда он будет заполнять эту внутреннюю пустоту, то он начнет ее чем-то заполнять. И там ему на прилавке будет выставлен товар. И он этого товара возьмет и этим товаром заполнит праздность. Это будет ужас. Поэтому вот здесь вот апостол Павел, когда говорит этой фразой, интересно, будьте подражателями мне, как я Христу. Подражать Христу будут только те, для кого Христос есть Христос, авторитет. Образ Его. Вопрос. Скажите, а разве у галатов не было Христа как образа? Апостол Павел говорит, галаты, да как вы были счастливы, как вы, говорит, были благословены. Ведь пред глазами вашими был предначертан Иисус Христос, как бы у вас закланный. Ну так же, говорит, было. Ну было. Но было не в смысле одолжения, но это же факт. Раз он об этом говорит галатам, он говорит, значит, это факт неоспоримый. Позвольте, говорит, кто внушил вам не покоряться истине? То есть почему этот образ, как солнечное затмение, раз и луна так, и закрыла солнце. И на этом все. Ну почему? Значит, получается, какой-то возник образ, при этом рассматривание этого нового образа, этот новый образ стал настолько авторитетным, влиятельным, что вы ваше лицо отвратили от образа Сына Божьего и обратили к иному образу. Что это такое? Кто совратил вас? Кто стал для вас авторитетом, если принципиально рассматривать? Галатам то повтекает интересный закон. Это значит, получается, кто сделал вам такое состояние, что вы перестали покоряться истине, этот человек стал влиятельным, авторитетным. Что он вам сказал, что он вам показал, что он переключил ваши умы? Принципиально ум Адама и Евы, ну, в основном Евы будем рассматривать немножко так бегло, вот у нее появился новый образ. Этот образ засветился в диалоге, диалог с сатаною. Священное Писание мы с вами рассматривали. У нее повреждение ума произошло не тогда, когда она взяла запретного плода, съела, а у нее ум повредился во время диалога. И она с поврежденным умом смотрит на запретное дерево. Все вопросы решились для нее в положительном смысле. Ну, какого порядка в смысле положительно? То есть располагающие ее к срыванию запретного плода. Больше ничего. Это получается диалог. Парадокс заключается в следующем. Ну, знаете, для меня звучит так. Ну, Адам в свое время встречался с Богом до момента, пока была сотворена Ева. Где это написано? Ну, во-первых, Бог к нему приводил животных, как он назовет, так оно и будет, там, видать, и птицы, и тому подобное. Ну, так написано. Бог ему сказал, какие деревья можно есть, и было оговорено только одно. Значит, дерево жизни росло тоже в середине рая, и дерево познания добра и зла тоже. Ну, я не знаю, как далеко, близко друг от друга. Ну, где-то в центре. Что такое центр? Это что там, были дорожки, тропинки? Ну, знаете, сад, каждый по-своему понимает. У Бога сад, я не могу ответить, что. Но центр этого сада каким-то образом был понятен. И к этому центру было понятно еще, вот они, деревья растут. И вот деревья, только одно дерево было оговорено. познание добра и зла. Дерево жизни, значит, можно было есть. Дальше. И потом необходимо было спутницу жизни. Спутница жизни появляется, отсюда вытекает следующий вопрос. Значит, теперь кто кого будет по саду водить? Ева будет по саду возить и будет рассказывать, где что. Да нет, Адам будет водить, правда, по саду. И он будет рассказывать, где, что, зачем, почему. И будет рассказывать, почему вот этого животного зовут так, а этого так. А возможно, у нее тоже было ведение, и очень не исключено. Она уже знала, почему это животное должно быть так, а это так. Вопрос не в этом. Отсюда для меня случится следующий момент. Когда наш Бог приходит в прохладе дня и говорит: «Адам, где ты?» Я не думаю, что это первая встреча после длительного промежутка времени, интервал отсутствия встреч. Для меня это звучит: систематические встречи Бога с человеком. И вот тебе на. Отсюда вытекает вопрос для меня, следующий вывод. Не может быть такого, чтобы Бог говорил с Адамом, игнорируя Евы, потому что он не назвал его человеком, а ее жинкой. Це человек, а це жинка. Написано: в день сотворения он назвал их человек и человек. Два человека. Нет, так не написано. Он их вместе назвал одним именем. Человек. Он не назвал, что два человека. И он не сказал: человек и жинка. Не сказал. Отсюда вытекает вопрос. Общение Бога с человеком, с двумя сразу. Потому что Новый Завет говорит: во Христе Иисусе нет ни мужского пола, ни женского. Во Христе Иисусе обозначает вопрос: в небе нету ни мужского, ни женского. Они нейтрального пола, как ангелы. Так написано, так говорит Сын Божий. Отсюда игнорирование, общаться с одним, не общаться с другим, это дискриминация. Бог – это не дискриминатор. Люди – да, дискриминаторы. Нарушители правопорядка, правозащиты и тому подобное. Сегодня я не буду этого касаться. Поэтому для меня звучит, что в прохладе дня Бог общался с Адамом и с Евой, и он знал, кому что говорить и как передавать, не игнорируя. Сегодня не об этом. Дальше тонкость. Ева, Ева, ну ясно, что ты имела общение. Какой образ Бога, в каком образе он представал? Я не могу ответить. Сегодня не буду этого касаться. Ну, а что-то, какой-то образ был, голос ясно был, какая-то степень общения была, понимаем? И вдруг это общение меняется на другой образ. Этот образ заинтересовал. Этот образ, оказывается, бесовский образ. В змее, и все. Образ общения с Богом переключается сюда. Галат, это вышли хорошо. Кто внушил во мне покоряться истине? Кто бы он ни был, говорит, он понесет на себе. Почему? Потому что он стал образцом для вас, для подражания, и вы стали подражать ему, а подражая ему, вы нахватались того, что у него. Нахватавшись, вы стали зараженные. И теперь у вас это пошла зараза. И теперь вот здесь, когда Павел пишет Коринфянам, он говорит: подражайте мне, звучит по-другому. Вы перестали подражать мне. Дальше. Теперь заставить вас, чтобы вы подражали мне, это абсурд. Вы не сможете подражать мне до тех пор, пока вы не найдете причины, почему вы перестали подражать. Вы перестали подражать, потому что вы куда-то переключили ваше подражание. Поэтому пока вы там не развяжете подлинные причины, почему с одного объекта на другой вы переключились, бесполезно вас требовать, иначе вы не будете служить двум господам. Одному будете усердствовать, а другому не родить. Одного будете любить, другого ненавидеть. В данном случае мы не разбираем вопрос, что я для вас господин, и вы мне должны служить. Не это Павел затрагивает вопрос. Вы не сможете быть подражателями, потому что у вас новый образ. Вам надо отречься от этого образа. Но отречься, это говорит, это будущее время. Вам надо найти причину, почему тот образ стал для вас авторитетным. Вот мы и приходим к многим вопросам. Так кому мы подражатели? Часто говорят: знаете что, я в церкви никого не вижу, кому подражать. А Христа тоже не видишь. Да? Тоже не видишь. Скажите, пожалуйста, а кому должен был подражать Гедеон? В доме младший, значит, интересный вопрос, да? Почему-то Бог никому из следующих братьев не обращается к Гедеоновым братьям. А у отца там, понимаете, идол, дерево идоложертвенное и тому подобное. Жертвенник для идола стоит. И туда приходили к этому идолу, значит, получается, отец обладал каким-то влиятельным таким авторитетом, и вот у него там было, и туда приходили, и вот интересный закон. Чего ты не подражаешь своему отцу? Позвольте. Помните такой момент? Мать неверующая, сын неверующий. Времена той страны, общественный городской транспорт. Когда стоимость была 5 копеек автобус, метрополитен. А тогда, наверное, еще этого даже не было метрополитена. 3 копейки трамвай стоил, 4 копейки троллейбус. Ну, вспоминаем. И там нужно было зайти и талончики пробить, либо билетик взять. Но там билетики бывало такие, что есть кондуктор, которого ты покупаешь. А то бывали такие места, куда ты бросаешь денежку, берешь, и вот у нее нету. Она решила 5 копеек сэкономить, там 4-3, я не знаю, на чем наехала. Эй, контролер поднимается. Гражданка, а теперь ваш билетик. Малой потерял билетик, а этому малому он мог говорить, ваву сделала, усатого дядю оманула. Не потому, что он косноязычный, а потому, что маленький. Сколько там ему, не знаю, года 3-4, не могу ответить. Ну, может, до 5 максимум, но не 6. В 6, наверное, так не говорят, да? Ваву мне сделала. Вот. А этот малой ее взял и продал. Дядя, не верьте ей, она вас оманивает. Что вы ему верите? Гражданка, ему поверю, а вам нет, ваш билет. На ее счастье, несчастье, транспорт остановился, следующая остановка, двери открылись, а ее хватит за руку. Да ему сейчас шкуру же сделают, правда? Она ему покажет. Как это мамочку не слушаться? Вот ее раз и вывела с остановки. Ну, а этот контролер дальше пошел по транспорту. А этот малой, знаете, что сделал? Знаем, да, многие истории. Он свою руку из материнской руки выдернул. Ты что мне ваву сделал? Я всем расскажу, что ты усатого дядю обманула. Малыш, ты почему не хочешь в этот образ мамы преображаться? Думаем хорошо. Поэтому зачастую люди, которые любят грешить и заниматься безобразием, им очень выгодно сказать, что нету святого образа в семье, нету святого образа в церкви. Не надо лгать. Пожалуйста, да, мы отцы, мы матеря, мы те, которые давно в церкви находимся. Мы должны быть во имя Господня образцами для подражения. Да, это правда, да, это дай аминь. Мы разбираем сегодня вопрос, можем ли мы быть для того, чтобы нам подражали. Мы не эту сторону разбираем. Мы разбираем вопрос, кому, зачем, почему, для какой цели мы подражаем. А тут вытекает вопрос, почему мы не хотим подражать Богу. Получается выгодно за кого-то спрятаться и сказать, ну вот они все такие, вот потому я такой. Знаете что? У нас на молодежном, когда мне было, ну сколько там лет, 14-15, такой возраст может быть, немножко побольше, 16 ближе. Нам на молодежном захотелось иметь исповедание, покаяние, очищение. На молодежном. Наш руководитель молодежи старше меня был на 1.5 года, на 2 максимум. Такой же молодежь. И Бог произвел интересное действие, нам захотелось иметь свое молодежное братское. И вот мы сидели, молились и рассуждали, как бы нам очищаться, освящаться, чтобы исповедание, покаяние. У нас в церкви никогда это не, ну, в те далекие времена не практиковалось. Ну, у нас в церкви было такое интересное понимание. Хотя одна половина верующая, значит, дети автоматически спасенные. А раз автоматически спасенные, ну, на основании Коринфянам, 1 Пос. 7 глава, значит, тогда им и исповедоваться не надо, и каяться не нужно. Это отдельный разговор, когда-то будем более детально, возможно, его касаться. Да, надо почитать, о чем там говорится, о каких вопросах. Но мы увидали, что нам нужно очищение, освящение. Мы увидали, что мы не являемся таковыми. Да, мы видели, у кого-то папа был верующий, у кого-то мама, у кого-то папа с мамой были верующие. Понимаете, кто-то мог похвалиться, у них прекраснейшие семьи были родители. А кто-то, понимаете, все-таки видели, что у папы с мамой немножко два лица есть. Вот, ну, какие-то определенные вопросы, не будем этого касаться. Ну, в разных семьях по-разному было. Кто что понимал из детей, что не понимал. Хотелось освещаться. Потом мы стали убеждать сестричек. Сестрички, такие же, как и мы, подростки. Да вы же не бойтесь, это же ничего страшного, знаете, и тому подобное. Пошли за служителем, служителя привели. Ну, что вы хотите? Мы, говорит, будем исповедоваться. Вот там в комнатке два стула стоят. На один ты сядешь, на другой кто-то из нас. И вот мы зайдем. Ну, а что делать? Ну, говорит, будем рассказывать тебе наши грехи. Ну, что мы там понимали, то мы и накопали. Ну, со списками такими заходили. Докопались ли мы до первопричин? Это уже детали. Кто докопался, а кто нет, а кому в голову не приходило. Но никто нас на заворотник не тащил. Кто плоды исповедовал, а кто плоды с цветками уже, а кто-то, понимаете, уже и веточки с почками, а кто-то стволы дерева там. Ну, все в зависимости от того. И вот он за нас там молился. Наши папы, мамы нас не подготавливали к вопросу исповедания, покаяния. Были моменты, когда мы где-то не видели правильных взаимоотношений. Но это нам не помешало. Гедеону не помешало. Когда мы с вами будем касаться интересного вопроса. Бог с тобою, муж сильный. Гедеон поворачивается и говорит, если Бог с нами, тогда где то, о чем говорили нам отцы? Какой силой Бог вывел наших отцов, праотцов из Египта? Где оно? Бог воззрел на него и говорит, с этой силой твоей освободи народ мой. С какой силой? Где ты взял эту силу в Боге, малой? Где ты взял, безбожничек, эту силу, что ты у мамы руку вытащил и сказал, я всем расскажу, что ты усатого дядю обманула. Я не говорю, что он правильно сказал. Следует ли так поступать? Сегодня не об этом. Но что его внутреннее состояние маленького этого человечка, братья, сказала, я не хочу в этот образ преображаться. Я хочу иметь вот такой образ чистоты, святости, справедливости. Я не знаю, откуда у него. Если принципиально, я знаю откуда, потому что Бог вложил подарок совести всему человечеству. Во сколько лет совесть прорезается? Когда молочные зубы появляются или раньше? Во сколько она глушится? О, это интересный вопрос. Сжигается или сожженная совесть, или сожженных совести. Это разные вопросы, сегодня не касаемся. Ну, и к чему мы с вами приходим? Позвольте, я хочу задать один интересный вопрос. Это получается, если мы связаны, знаете, вопросом того, что если наши родители грешили, теперь потому мы во грехах, и пока наши родители не покаются, то теперь и мы будем грешить. Значит, тогда будем ждать, пока наши родители либо покаются, либо помрут. И тогда у нас свобода для освобождения этой наследственности. Я не понял, почему в Гедеоне эта наследственность не проявилась? Потому что я, насколько вижу, Бог открывает. Человек захотел чистоты, святости. Мы не так давно какой-то теме рассматривали. Говорит, и не будьте такими, как ваши отцы, то есть нам, или матеря. На вашей ответственности лежит вопрос. Вы будете такими или вы скажете, нет, не будем мы такими? Да, я понимаю вопрос, знаете, когда в рабство попадают, потому что из-за родителей попали в рабство, или из-за прадедов попали, прабабок попали в рабство, ну, теперь кто как будет выкупаться? В физическом мире, да, это проблема очень серьезная. И в духовном очень быстро это решается. Позвольте, из-за родительских грехов змеи напали на стан Израиля. А теперь, значит, получается, дети не могут остаться живыми, потому что пока мисс родители не покаются и не посмотрят на медного змея, теперь это будет допуск, ужаливание их детям, что ли? Ну, давайте, включаем здравомыслие. Всякий, кто посмотрит на медного змея. Боже, я хочу разрушить эту наследственность во мне. Я хочу разрушить вот этот род, который вот во мне. Хотя я, может быть, подросток, хотя у меня вот столько лет. Ну, возможно, это будет очень трудно. По вопросу там, где ты общаешься или что. Но все сие преодолеваем силою возлюбившего нас. Думаем очень хорошо. Иди вот с этой силой твоей, освободи народ. Силу, где ты взял эту силу? Сила Божьих обетований. И Бог сказал, посмотревший на медного змея, будет обязательно жив. Насколько преимущественнее вопрос, теперь сын во плоти. Распятие нашего Господа. Как Моисей вознес? Так должно быть вознесено сыну человеческому. Дабы всякий, независимо от возраста, посмотрел и остался жив. Вот эта милость, благословение Бог определяет. Подражать. Так вопрос теперь ставится, кому захочем мы подражать? Мы пожелаем этого или нет? Теперь вопрос подражания. Мы коснемся одной такой детали, очень-очень печального положения. Значит, ну, прежде чем коснуться вопроса подражания, есть в притчах место Писания интересно. 28 главы мы прочитаем 19 стих. Притчи 28:19. Кто возделывает землю свою, тот будет насыщаться хлебом. Землю чью? Свою. Интересно, что апостол Павел говорит Тимофею. Вникай в себя и учение. Занимайся с ним постоянно. Так поступая, спасешь не только себя. Дальше мы не касаемся. Во-первых, себя. Удивительнейший закон. На сегодняшний день немалое количество людей любят доставать с чужих глаз, чужие глаза, с чужими сучками. Он достает сучок и заодно и глаза. Удивительно то, что эта болезнь очень серьезная. Если принципиально смотреть на эту болезнь, этому человеку свои бревна не мешают. Видеть чужие сучья и вытаскивать их. Но вытащить он не может, иначе он будет вместе с глазами. Вот отсюда здесь интереснейший закон внутри вот этой формулировки этого события. Если будет заниматься вытаскиванием своих бревен из своих глаз, то не останется времени рассматривать сучки в чужих глазах. Тем более, ой, или хватит времени доставать чужие сучки чужими глазами. Успеваем? Но если человек праздный и празднолюбец, любящий праздность, то он обязательно начнет заниматься. Ну, чем-то же надо заниматься. Если язык будет праздным, праздность языка, незанятость его. Мы сейчас не берем вопрос, вот он был очищен, не очищен. По-другому, чтобы было понятно. Вот это, говорит, комната, горница, она была когда-то занята демоном. Бес вышел, то есть демон вышел. Демоны так просто не выходят. Значит, сила Божья должна была проявиться, чтобы вышел. Дальше. И он ходит по безводным местам, ищет покоя, найти не может. Говорит, пойду, возвращусь. Приходит, находит что? Пустым. Что такое пустое? Читаем, что было понятно, и потом сюда возвращаемся. Первое царство, 20 главы, стих 27. Когда взаимоотношения лопнули у Саула с Богом полностью, они лопнули во взаимоотношениях с Давидом. Саул стал человеком очень духовно неспокойным, его выворачивало наизнанку, и потом он уже, понимаете, должен был погубить Давида. И вот Давид понял, что такая будет беда, и на один из праздников очередной он не пришел. И когда до этого разговаривал с Иенофаном, своим другом, а Иенофан – это сын Саула, то он сказал, знаешь что, вот я, говорит, отпусти, говорит, меня, я пойду как будто бы к росту, я спрячусь. И ты, говорит, посмотришь, если отец, когда узнает, что я отпросился, и спокойно будет реагировать, значит, все нормально. Если, говорит, ты увидишь, что отец начнет очень агрессивную форму вести, то ты поймешь, что у него очень большое зло на сердце. Да, действительно, это случается. И потом, когда задается вопрос, где этот сын Есеев, и там как ахнуло, то там копье полетело и своего даже сына. Вот здесь фраза, только одну фразу берем. Первое царство, 20:27. Наступил и второй день новомесячья, а место Давида оставалось праздным, пустым, незанятым. До сих пор оно было занято. Теперь оно стало праздным, пустым, незанятым. Идем к притче о том, как бес вышел. Когда-то место было занято, а теперь оно стало пустым, убранным, вычищенным. Там описывается это. Возвращаемся к фразе. Значит, оно было пустым, праздным, незанятым. Вот эту фразу, если мы возьмем и подставим к вопросу языка и всех остальных наших действий, то получается, если будем говорить о праздности языка, ну, когда-то он грешил, безобразиями занимался, ну, будем считать, к примеру, что человек очистился, осветился, к примеру, там, ну, как вот на примере этой притчи. Чисто, убрано, но праздно. У этого языка появляется свобода разговора. Праздность, болтливость, пустота, говорение, чего не надо. Думаем хорошенечко. Думаем. Вот эта вот праздность приводит к страшному состоянию. Вот здесь интереснейший закон. В притчах 28:19. Кто возделывает землю свою, своей внутренности, тот будет насыщаться хлебом. А по-другому, кто не возделывает внутренность свою, то будет насыщаться голодом. Дальше. Голодная душа, она будет хапать все подряд. Как та голодная корова, помните, мы рассказывали, интересно. Ее там не кормили, но детвора там безобразием соседская занималась. А когда хозяйская детвора приехала, взяли эту корову, на веревке потащили, она давай подметать все подряд по проселочной дороге. Подметать, в смысле, как косилка, всю траву. А там, знаете, что только не росло. Или беда, и куриная слепота, и лошадиная слепота, и какая хочешь слепота. Что там не было? Ну, короче, сорные травы. На свободном выпасе животное никогда их не подходит и близко не кушает, потому что это нереальные вещи. Животные это знают, Бог их, интересно, научил. Она все подряд метет. Дети радуются, взрослые проходят, говорят, что вы делаете, вы корову загубите. А что так с коровой случилось? На голоде. Если на голоде человека держать, он будет хапать все подряд. Позвольте, кто нас держит на духовном голоде? Если принципиально, то здесь говорится, если ты будешь возделывать землю свою, то будешь насыщаться хлебом. Где возделывать? Землю свою возделывать, приведя свою землю, принеся свою землю на собрание, и посадив свою землю, свою внутренность на собрание, и вот возделывайте, пожалуйста, мою землю, да? А домашнее задание? Павел говорит, вникай в себя и в учение, занимайся постоянно. Ну и что-то, что ты Тимофей или ты Тит, какая разница? Ну и что, что ты епископ? Да такой епископ какой, как тебе сказать, епископов рукополагающий. Это служитель, абсолютно. Кстати, мы и так давно с вами интересно разбирали. Обвинение на служителя, принимая на пресвитера при двух-трех свидетелях. Сколько людей берут на вооружение это местописание? Подождите, я не понял. Вы что, служителя, которые рукополагаете епископов? Это к нему сказано, что ты, поскольку имеешь вот это помазание, то ты имеешь это право. Остальным это не дано. Сколько на сегодняшний день людей от праздности внутренности, невозделывания своего сердца, расхаживают своими языками? Мало того, сегодня мы, возможно, коснемся, возможно, нет, но у нас явно сегодня первая часть, мы не сможем успеть. Потому что мы только с вами трогаем этого материала, это колоссальнейший объем. Это же вообще! Побеспокойся, говорит, о возделывании своей внутренности. А из-за того, что есть праздность и незанятость, человек не знает, куда себя приткнуть. И начинается. Вот здесь описывается, кто возделывает землю свою. Интересно, об этом говорит Иисус Христос в притче о двух сыновьях. Ну, там две притчи о двух сыновьях. Иди работай, виноградник. Да, не пошел. Иди работай. Нет, потом пошел. Кто пошел и исполнил волю отца? Тот, кто все-таки пошел возделывать виноградник. Виноградник чей? Там написано, виноградник мой. Не ваш, мой. Но дальше фраза интересная, говорит, мытари и блудницы, вперед вас идут Царствие Небесное. А вы, видя это, говорит, и вообще это самое, не придали значения и отвергли волю Божью о себе, я на вокрещение, говорит, вы не стали принимать. Значит, получается, возделывание виноградника или работа виноградники Божьим, это работа мне в моей внутренности, а тебе в твоей. Мне в моих глазах мои бревна, мои сучья доставать, а тебе в твоих глазах доставай свои сучья, свои бревна. Да, нет? Вот говорится, кто возделывает землю свою, по-другому, достает сучья и бревна из своих глаз. Есть такое помазание, советую тебе купить у меня глазную мазь. Помажь себе глаза. Для меня это звучит. Выкорчевывай свои пни, свои бревна и свои глаз. Занимайся этим делом. Если мы будем заниматься вот этим вопросом, то знаете, что с нами получится интересно? Мы будем подражать воле нашего Небесного Отца. Он сказал, иди работай в мой виноградник. Подражать нашему Небесному Отцу – это идти в его виноградник. Его виноградником является для меня моя внутренность, а для тебя – твоя, а для вас – ваша. Подражание наше нашему Отцу – это работа нас в нашем сердце, в наших глазах. Дальше. У нас зрение духовное откроется. Послушайте, нам не хватит время возделывать чужие виноградники. Так и правильно, чтобы мы понимали. Правильно. На сегодняшний день, ох, сколько любителей этим заниматься. Почему Иисус и сказал? Сначала лицемер. Бревна со своих глаз. Тогда увидишь. То есть тогда помазание будет дано. Но с другой стороны, интересный же закон. Когда ты, говорит, исполнишь это помазание для своих глаз, тебе отобьют всю охоту заниматься вытаскиванием сучков из чужих глаз. В категорической форме, ну уж если Бог пошлет. Моисей в свое время, мы сегодня не будем разбирать, он интересную фразу сказал. До сих пор он думал, что Бог рукой его поможет освобождению народа Израиля. А потом, когда Бог сказал, ты идешь вместе со мной, он сказал, Господи, найди кого-нибудь другого, кого можешь послать. В данном случае Моисей неправильно ответил. Это не соответствует здравомыслию. Но чтобы мы понимали хорошенечко, когда мы вот так вот пойдем в этих вопросах, вы знаете, вот интересно, в свое время было Исаии показано. Бог показал свою славу. Исаия возопил. Господи, то в моих глазах что он сказал? Бревна, сучья. Что в его глазах было, интересно? Ну, погиб. А что ты погиб? Ну, может, у меня язык. Какой у тебя язык оказался? Нечистый язык? Дальше. Да и живу среди людей с нечистыми устами. А с чего ты это решил? А что, разве я не свои уши подставлял под их языки? А, да ты не закрывал свои уши, а подставлял? Для меня так звучит. И когда он это увидел глубоко, когда у него это очищение произошло, помню, да, Серафим прилетел и взял уголь жертвенника, небо и коснулось. Мы с вами разбирали этот вопрос. Раскаленный уголь жертвенника, руки Серафима не могут взять, небесный житель его печет. Его руки печет этот огонь. Ну, для меня так звучит. Если бы не пекло, наверное, взял бы руками. Это что, знаете, сервировка такая, что ли, духовная? Я не вижу этого. Я вижу действительно степень этого огня. И вдруг для помазания своих сыновей и дочерей, находящихся на земле, Бог предлагает взять жертвенника настолько горячий уголь и вложить в уста. С другой стороны, для меня звучит интересно так. Раскаленный уголь, положенный в уста, это станет огонь, возжигающий светильник во внутренности. Ну, так написано, Бог просвещает тьму мою. Вот, теперь вот. Ну, тьма это или что? Ну, просвещение как? Не, что ты говоришь новое? Ну, он сказал, что погиб, и Бог согласился, что он, да, правда, погиб. По-другому звучит так. Правильно, Исаия, ты взвесил себя. Я, Бог, согласен с тобою. Ну, так, образно говоря, наверное, так оно было или как? То есть Бог был согласен с этой взвешенностью. В смысле, правильной оценки своего духовного веса. Вот за то, что ты правильно себя оценил, как бы тебя Бог бы оценил, Серафим берет огонь или уголь жертвенника касается уст, вопрос решился. И там ставится интересный вопрос. Кого мне послать, кто пойдет для нас? И вот тут проявляется интересный закон. Братья, милосердием Божьим, умоляю вас, представьте тела ваши в жертву живую, святую для разумного служения. Возделывая свою внутренность. И вот тогда у вас появляется внутреннее Божье помазание. Какого порядка? Вот я, пошли меня. Что Бог говорит? Он говорит, пойдешь и успеешь. Знаете, как это звучит? В противном случае, если пойдешь, я тебя бы не посылал. Я, говорит, их не посылал. Доставать чужие сучья с их глазами. А они достают. Еще на перегонки бегут, кто быстрее обгонит, чтобы достать. Я, говорит, не посылал. А они бегут, идут. Значит, они не то, что успеют, они беды понаделают. Поэтому, а кому это мы подражаем, если так себя ведем? Вот здесь написано, кто возделывает землю свою, тот будет насыщаться хлебом. А отсюда вытекает интересный закон. Вот тогда, говорит, в Новом Завете исполнится над вами место Писания. Когда сходитесь на собрание, братья, ну и сестры, надо так понимать, то у вас у каждого будет? Нет. Есть. Есть у вас из вашего дома. Где из вашего дома? Дом же его мы. Дом его мы – это не там, где мы на кровати спим, и на кухне, или в столовой, где мы едим физическими ложками физического хлеба. Но. Дом же его мы – это внутренность человека, естество человека. Мы же его храм. Разве не знаете, говорит, что тела ваши – суть храм, живущего у вас Святого Духа, и вы не свои? Дальше. Вот если, говорит, я просыпаюсь, а ты все еще со мною, просыпаясь, я насыщаюсь образом твоим, смотрите внимательно. Спереди, сзади ты объемлешь меня, на ложе я рассуждаю о тебе. Ночью внутренность моя учит меня. Если эти вопросы все собрать, то получается, ты мне показываешь, я говорю, Господи, покажи мне, каков я, что я себя представляю. И не остается времени, чтобы другими заниматься. Мне нужно так возделать мой виноградник, мой сад, мой цветник, чтобы когда он зайдет, ему бы радовалось, ему бы хотелось бы пасти меня среди лилий. Где? Ему пасти меня, моя внутренность. О, Едемский сад, это мой Едемский сад. Я Адам этого Едемского сада, а ты своего. Из чего потекут реки воды живой? Из Едемского сада выходила река на четыре рукава, или как сказать, разделялась и орошалась сад. Орошение сада, воды жизни, текущие из чрева в жизнь вечную. Вот куда мы с вами приходим. Величайшее благословение. Вот тогда и получается, где бы мы ни находились, нас учит внутренность, нам открывается Слово Божие, независимо, мы сестра, брат, молодые, старые, неважно, идет поток, постоянно, говоря, мой сад, или как сказать, мои деревья, говорит, питаю каждое, говорит, мгновение, Исаия пишет. Это говорил сам Бог. И он говорит, питает меня каждое мгновение, и когда я встречаюсь, мы двое-трое встречаемся, мы еще домой даже не зашли. Ты знаешь, а у меня сегодня вот это, а вот у меня вот это вот таким хлебом Бог питал, а меня, говорит, вот этим. Мы понимаем, когда мужья, жены приходят, и вот они рассказывают, в течение дня чем питалась ихняя внутренность. Ну, у кого чем питалась, потом показывает. Где показывает? При входе в двери, на кухне, в зале, ну, а потом показывает там еще закрытыми дверями. Все показывает. Каким хлебушком питались, какими образами насыщались, что стояло перед глазами, вот то оно и выдается. И решается вопрос, у человека есть или у человека нет? Вот куда мы с вами приехали. Заново этот стих. Кто возделывает землю свою, тот будет насыщаться хлебом. А кто подражает праздным, тот насытится нищетою. А ты не знаешь, что жалок, нищ, слеп, наг. Ну и что, что такая церковь? Или ты служитель, или кто, неважно. Не играет роли. Это седьмая церковь, книга Откровения, когда наш Господь через Иоанна говорит. Ты думаешь о себе, что ты разбогател, ни в чем не имеешь нужды. А не знаешь, что ты нищ, слеп, наг. Ни холоден, ни горяч. Это почему? Потому что там праздность. Оказывается, при духовной загруженности, при большой суете, даже духовно-физических планов или физическо-духовных планов, нередко бывает, что для внутреннего человека не остается времени для возделывания внутренности человека. Вопрос, кому подражает человек? Это, знаете, стимулятор. Что такое стимулятор? Нужно подогреть чем-то, на чем подогреется, чтобы, ну, возгрелись чувства. Коллективное хозяйство, колхоз, коллективное хозяйство, принадлежит всем, теряя никому. Крайнего нету, все наемники. Ответственного нету, непонятно, с кого спрашивать. Там вырастает, так, что называется. Как надел дали, моментально по-другому пошло. Может, человек отвечает за эти вопросы? Думает и беспокоится? Вот тут интереснейший закон ставится. Господи, чему мы подражаем? Куда мы смотрим? Что нас интересует? Вот когда праздности подражаем, вот тут вот нищета. Много суетятся, ничего в духовном плане не делают. Это же подражание кому-то. Боже, помилуй, это очень глубокое положение. Мы с вами еще одно место читаем, мы подходим к молитве, у нас первая часть, мы дальше не можем двигаться. Время у нас вышло, убежало, просто убежало. Слава Богу, что так Бог будет дальше открывать. Читаем Иезекииля, 16 главы, стих 49, очень серьезнейшее место к сегодняшней теме. До этого мы к другим темам читали, сегодня к этой. Это описывается состояние народа Израиля в определенных прообразах. Иезекииль 16, 49. Вот в чем было беззаконие Содомы. Пожалуйста, это не Содом и не Гоморра. Это народ Израиля. Просто они стали уподобляться Содоме и Гоморре и тому подобное. Сейчас не будем на это тратить время. Если вы хотите, дома можете каждый проверить. Иезекииль 16 глава, вы там увидите. И об Аврааме говорится, о Саре говорится, кто есть кто, зачем, почему, от чего и куда дальше оно движется. Только 49 стих. «Вот в чем было беззаконие Содомы, сестры твоей и дочерей ее. Гордости, пресыщении, праздности». Дальше не читаем, чтобы наше внимание не рассеялось. Еще раз. Беззаконие, уже не грех, а беззаконие. В чем гордость, пресыщенность? Мы разбирали вопросы гордости и пресыщенности. Сегодня праздности. Праздность. Раз мы касаемся этого вопроса, еще одно место коснемся. Оно нам тоже сейчас понадобится, чтобы мы порассуждали. Читаем Матфея, 20 главы, 1 по 7 стих. Здесь о другом вопросе говорится, но интересно еще и закон. Здесь говорится о Царстве Божьем, но из этого примера мы можем взять одну тонкость, очень, знаете, глубоко раскрывающую. Матфея, 20 глава, с 1 по 7. «Ибо Царствие Небесное подобно хозяину дома, который вышел рано поутру нанять работников в виноградник свой». Значит, либо мы позволим, чтобы нас нанял свой виноградник Бог Отец, в свой виноградник нанять нас, это чтобы мы с раннего утра раскапывали свою внутренность. Я свою, ты свою. Вы вашу. Потому что иди работай, виноградник мой, мы только что коснулись. Раскапывай свою внутренность. Мытари и блудницы раскопали свои внутренности и пошли в царство. А вы посмотрели и не решили раскапывать. Значит, вы не решили подражать хозяину. Вы не решили подражать вашему отцу. Отец бы это делал. Итак, здесь, ибо Царство Небесное подобно хозяину дома, который вышит рано поутру нанять работников виноградник свой, и, договорившись с работниками по динарию, над ним послал их. Потом через время выходит, через время. Шестой стих. Наконец, вышел около 11 часа, он нашел других, стоящих праздно, без дела, не занятых. Люди, стоящие праздно на торжище, праздно стоять никогда не будут. Они найдут себе дело. Вот там пустословие, смехотворство и так дальше. Многие вопросы. Это принципиально, знаете, есть интересное выражение мышления. Праздность – мать безобразий, беззаконий, беспорядков, грехов. Дальше. Это мать проявления инициативы влазения в вопросы, которые тебя не касаются. Тебя касается твой вопрос – копай свой виноградник. Мы идем с вами по порядку. Место Священного Писания. Апостол Павел говорит, чтобы проповедовать другим, самому не остаться недостойным. То есть я каждый день умираю. Павел, ты о чем говоришь? Что ты сказал такое? Я, говорит, рассматриваю свою внутренность. Я, говорит, порабощаю и смиряю тело свое, чтобы бежать на ристалище и взять первое место, какое нужно. Воздерживаюсь от того, от 5, 10 и так дальше, и смотрю. Говорит, если, говорит, ты по плоти будешь жить, то, говорит, до больших проблем докатишься. Если, говорит, ты духом будешь умерщвлять дела плотские, кому? Себе, в себе, для себя. А тут стоящие праздно говорят. Говорит им, что вы стоите здесь целый день праздно? Они говорят ему, никто нас не нанял. Удивительно то, что либо мы позволим, чтобы нас нанял Господь, виноградник свой, которым является для меня моя внутренняя, для тебя твоя. Либо, если мы будем праздны и не будем заниматься этим вопросом, то состояние нашей внутренности превращается в беду. Мы начинаем кому-то подражать другому. И кому вот мы другому подражаем, вот это будет выходить в нашей жизни. Наперед! Дело в том, что подражание зачастую, вот язык забирает это подражание с преисподней. Будучи соединенный с преисподней, он берет оттуда огня, подражает тому огню. Того огня берет на свой праздный язык, потому что человек не занят делом, и воспаляет круг жизни. Круг жизни – это кружало, на котором делает кувшин гончар. Знаете, что происходит? И вот гончар Бог делает сосуд, и вдруг на этот круг жизни канал бесовский из-за праздности своего духовного состояния и из-за незанятости работы над своими глазами, над своим естеством. Этот человек, он, она, они не играет роли, это серьезные вещи. Начинает быть подражателем, потому что он праздный, она праздная. Значит, теперь надо хлеба праздности есть. А хлеб праздности, это обязательно язык должен соединяться с преисподней. Воспаляет круг жизни и мешает сосудам в руке Божьей быть далее обрабатываемым. Это перекликается с темой, какого мы рода. Вот туда идет. Но у нас уже стрелки часов зашкалили. Сегодня у нас первая часть. Слава Богу, значит, будем еще глубже идти дальше. У нас есть о чем задуматься, склоняем наши колени, с благодарностью пред нашим Богом будем молиться. Аминь.